И мы переходим с Сергеем к другой теме, которую мы уже озвучили во время начала нашей программы. Она уже так немножко, Сергей даже проанонсировал, да, это те перипетии вокруг правительства, смена правительства, за которым вся страна наблюдает уже не первую неделю. Вот сейчас началом сессионной пленарной недели эта тема обострилась. Вчера были, на самом деле, встреча, да, как бы президент встретился с главами фракции вчера вечером, и мы будем в течение этого получаса дозваниваться до представителей ключевых фракций коалиции, чтобы услышать их мнение о том, возможно ли в ближайшее время переформатирование, но пока наш гостевой редактор Елена Батракова этим занимается, хотелось бы услышать ваше мнение, Сергей, потому что вы не только человек, который специализируется на проблематике Донбасса, но и очень авторитетный именно политический обозреватель, поэтому вот ваше мнение относительно того, удастся ли в ближайшее время переформатировать Кабмин. И в этом есть плюс или минус, вот ваше видение снова-таки, да? Либо перевыборы, либо перезапуск Кабмина, что будет?
Ну, давайте исходить из реалий. Реалии в том, что досрочные выборы, по большому счету, никому не выгодны. И поэтому, то есть есть некие политические силы, отдельные лица, которые считают, что теоретически, в принципе, было бы неплохо, и, возможно, они получат больше голосов, чем на предыдущих
выборах. Это политические силы света, разные, тьмы?
Разные, совершенно разные. То есть, например, есть две политические силы, например, блок Юлии Тимошенко и оппозиционный блок, которые считают, что в случае досрочных выборов они получат больше, чем раньше. Но
Самопомощь, они же тоже как бы придерживаются.
Теоретически самопомощь, истории. Но в любом случае это теоретическое желание, потому что все равно существуют риски, они эти риски оценивают и могут пойти по принципу добра, добра не ищут. Это раз. В этом не заинтересован глава государства. И по объективной, по субъективной причине. В этом не заинтересована большая часть депутатского корпуса. По большому счету, в этом не заинтересовано государство. Потому что если бы сохранялся хотя бы минимальный шанс на качественное обновление высшего законодательного органа, то, в принципе, эти выборы можно было бы считать, скажем так, относительным благом. Поскольку такого шанса нет, то, в принципе, и государству, по большому счету, невыгодно выборы. Поэтому в той или иной форме они все равно будут искать повод выборов избежать. Будет ли это новая коалиция, старая коалиция, ситуативная, формализованная, я не знаю. Но еще не забывайте о том, что внешние факторы, а, к сожалению, мы от них тоже зависим, они тоже не заинтересованы в досрочных выборах, поэтому я думаю, что в той или иной форме все равно договорятся.
Прошу прощения, мы немножко нужно перервать, потому что с нами на телефонной связи уже находится Алексей Гончаренко, заместитель главы фракции блока Петра Порошенко. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, спасибо большое, что вы согласились принять участие в нашем эфире. Алексей, да. Вот мы сейчас в студии обсуждали с Сергеем Рахманиным относительно его прогнозов, будет или нет. Вот его мнение, что все-таки договорятся, не будет перевыборов, да, и произойдет все-таки перезагрузка кабинета министров. Угу. Вот ваше мнение, потому что все-таки, если у вас какая-то информация по итогам тоже встречи с президентом, какой настрой и что нам следует ожидать?
И следует ли нам ожидать нового премьер-министра, собственно?
Сегодня вам никто не ответит на этот вопрос, окончательного решения нет. Есть три варианта развития событий. Первый вариант, как по мне, не лучший, но, в принципе, возможно. Это то, что остается Яценюк премьером до осени. Коалиция есть такая ситуативная, и такая конструкция может проработать до осени. Второй вариант. Яценюк все-таки пишет заявление об отставке. Это, мне кажется, идеальный вариант. И мы формируем новое правительство и, соответственно, с новым премьер-министром. Тут есть два подварианта. Либо это технократическое правительство, например, во главе с Ерейско, или это правительство во главе с каким-то политическим деятелем, например, Садовым или Гройсманом, или какой-то другой фамилией. И третий вариант, самый плохой, это досрочные парламентские выборы, если мы вообще ни к чему прийти не сможем, и парламент окажется совершенно недееспособным.
Собственно, эти варианты развития событий, они возможны когда? Вот в ближайшее время?
Все три возможны.
Мы в ближайшее время уже должны увидеть, что будет в итоге?
Ну, не обязательно. Ну, смотрите, то есть, если вот второй вариант, что вот, например, сейчас Яценюк напишет заявление об отставке, тогда, да, будет вот второй вариант, он разовьется, мы получим некую ясность. А может быть так, что все будет тянуться еще месяц или полтора, или два, и на каком-то очередном там кризисе он все-таки уйдет. Там, и тогда один сценарий перейдет в другой. То есть такого, что вот завтра есть момент че и дедлайн того, что все определится, такого нет.
Алексей, но все-таки вот мы же должны понимать, вот какой может быть здесь какой-то ключевой фактор, да, чтобы один из этих трех сценарий был реализован. То есть вот все-таки к чему-то ближе мы склоняемся, и от чего-то же кто-то зависит, потому что, ну, есть три сценария, окей, но люди не могут жить в такой неизвестности вот долгое время. Хочется какой-то ясности и стабильности.
Почему люди, что значит люди не могут жить в такой неизвестности? То есть у нас есть абсолютно легитимный парламент. У нас есть абсолютно легитимное правительство. У нас есть проблемы между парламентом и правительством, это правда. Но в то же время, вот сегодня голосовали электронное декларование, все проголосовали, 270 там с чем-то голосов. То есть принимать решения, законы парламент может.
Но вы же понимаете, что нам нужны реформы, да?
Можно быть долго, на самом деле.
Да. Вот, собственно, вчера стало известно, каких кандидатов в премьеры будет поддерживать ваша фракция. Я так понимаю, что это уже четкое видение?
Да нет, не стало вчера ясно, каких кандидатов в премьеры будет поддерживать наша фракция. Мы не голосовали ни по одному кандидату. У нас была дискуссия, в рамках которой мы говорили о том, что мы по-прежнему считаем самым правильным уход Арсения Яценюка в пост премьер-министра, так как за это голосовало 3/4 БПП 16 февраля. И в случае его ухода, на который мы по-прежнему надеемся, что он это сделает, мы рассматривали, что есть два варианта. Либо правительство технократов, то есть не партийных менеджеров, людей, скажем, неизвестных широкой публике. Его могла бы возглавить, например, Наталья Ярейска, как человек, который имеет опыт, потому что здесь важен ее опыт работы с международными финансовыми организациями, сотрудничество с которыми нам очень важно, ну и так далее. Или вариант второй, обычная. Я, кстати, не являюсь пламенным сторонником этой всей технократической модели, потому что вообще непонятно, что за этим словом кроется. И вообще, я хочу напомнить, что мы парламентско-президентская республика, а это значит, что люди избирают политические силы в парламент для того, чтобы они реализовали свои программы. А как они это сделают, если они не представлены в правительстве? Ну, то есть, это абсурд. Но, учитывая такую ситуацию, патовую, которая сложилась, то такое технократическое правительство могло бы стать выходом. Тогда как бы никому не обидно. То есть этот, грубо говоря, этот шкура неубитого правительства никому не досталась. А занимаются им менеджеры, равноудаленные от всех. Это могло бы сработать на вот этом этапе.
Хорошо.
Или второй вариант. Мы формируем обычное правительство во главе только с новым премьером. Мне кажется, очень интересный вариант предложил президент с Андреем Садовым. К сожалению, он, по-моему, отказывается. Не знаю почему. Но мог бы взяться и изрубиться.
Спасибо. Напоминаю нашим слушателям, что на связи со студией «Киев-Донбасс» был Алексей Гончаренко, он заместитель главы фракции БПП. Сергей, вот интересно все-таки ваше мнение. Почему же Садовой отказывается? И кто может повлиять на Яценюка? Потому что есть такое, да, вот, в принципе, там уже ни для кого не секрет, что сейчас вся проблема в том, чтобы это была перезагрузка реализована в Арсении Петровиче, который категорически отказывается оставлять пост премьер-министра.
Об этом можно говорить до следующего утра, но если совсем коротко, то тезисно. Пункт номер один. От замены конкретного лица у руля правительства ничего принципиально в стране и в исполнительной власти в частности не изменится. Потому что для того, чтобы проводить реформу, нужна политическая воля. В данном случае замена одних лиц другими никоим образом на это не влияет. Это раз. Пункт номер два. Разговоры о технократических или политических правительствах — это от лукавого. Потому что что такое технократы? Технократы — это люди, которые отвечают трем функциям, трем критериям. Это люди, профессионалы своего дела, раз. Люди с высокой репутацией и не имеющие политических амбиций, б. Люди, не имеющие хвостов, связи с олигархами и, скажем так, не страдающие такой болезнью, которая называется схематоз. Если вы знаете такое количество людей, чтобы их хватило на все правительство, расскажите, пожалуйста, где их взять. Их взять негде, поэтому технократическое правительство в этой стране невозможно по одной простой объективной причине. Этих людей просто нет.
А вот тут есть аргумент у тех, кто поддерживает идею технократического правительства, поскольку всегда можно привлечь министров-легионеров, как это уже делали, в принципе.
И как, насколько это оправдалось?
Насколько это оправдалось, это другой вопрос.
А здесь тогда мы возвращаемся, к пункту номер раз. Пункт номер раз называется наличие политической воли. Если бы политическая воля заключалась в том, что необходимо проводить реформы, и под конкретные реформы берутся высококлассные специалисты на точечные позиции, тогда да. Но если вы считаете Абрамавичуса или Квиташвили непересічними фахівцями в сферах, которые они возглавляют, а вопрос был в том, что это было модно. Нужно было найти человека с каким-нибудь иностранным паспортом и рассказать, что он реформатор. Ну, таких можно найти очень много, но для этого не нужно даже обращаться за границу. Таких у нас очень много. Более того, у нас есть специалисты на несколько голов выше, чем обозначенные персонажи, но у них есть определенные хвосты, у них определенные схемы, определенные связи с нашими олигархами. Если есть желание, то кадры, в принципе, для правительства, неважно, как вы будете, мы будем его называть политическим, технократическим или каким-то образом, каким-то еще, таких людей найти можно, но задача так не ставилась. Ну, например, простой пример, извините, чтобы тот самый. В чем заключается, например, реформа, вот с моей точки зрения, в сельском хозяйстве? Не с тем, чтобы увеличить количество продукции, которая идет на экспорт, а в том, чтобы развить сферу. Ну, например, строить перерабатывающую промышленность.
Да, чтобы мы не были сырьевым придатком.
Чтобы это была добавленная стоимость, чтобы эти были рабочие места. Расскажите мне, пожалуйста, хотя бы одно перерабатывающее предприятие, которое у нас построено за время реформаторского правительства. И когда они отчитываются как о реформах, о количестве проданной пшеницы или кукурузы, то чем это отличается от реформ Януковича?
А с нами на телефонной связи уже снова Верховная Рада. И сейчас по телефону будем общаться с господином Соболевым, заместителем главы фракции «Батьківщина» в Верховной Раде. И хотя фракция «Батьківщина» уже не в коалиции, но тем не менее на возможный ход голосования за отставку правительства и за избрание нового правительства эта фракция также будет влиять. Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, собственно, какая позиция вашей фракции в вопросе отставки действующего правительства и вы выборов нового?
Ну, наша позиція незмінною. Вона не змінилася за ці три тижні. Ми голосували і будемо голосувати за відставку прем'єра і цього уряду. І ми готові до абсолютно конструктивної роботи в рамках нової коаліції, у якої на шанс є на формування для того, щоб був обраний новий прем'єр і сформований новий уряд.
А пане Сергію, скажіть, а у вас, у вашої фракції є кандидатура на посаду прем'єр-міністра?
У нашої фракції є головне – це бажання затвердити ключові принципи, за якими цей уряд буде не урядом временщиков, а буде уряд, який серйозно буде проводити реформи в країні. От саме це і є ключовим для нас.
А ключові принципи, якщо б їх можна було озвучити?
Можна, без сумніву. Перший принцип – це принцип, який стосується проведення реформ, де ми бачимо по кожному напрямку абсолютно чіткі дії, які повинні бути зроблені. Це стосується і Міністерства фінансів, це стосується і Міністерства економіки, і соціального блоку питань. Другий блок питань – це, без сумніву, пов'язаний з соціальним блоком. Це зниження тарифів через зменшення тиску податкового на найбільшу газоводобувну компанію України. Це питання індексації заробітних плат і пенсій. Третє – це повна перезагрузка боротьби з корупцією. Ми вбачаємо, що, на жаль, саме законодавство, яке в тому числі було ухвалено в останні роки, дає можливість сьогодні витрушувати останнє з бізнесу, що приводить до закриття дрібного і середнього бізнесу і до розквітання монополій. Це питання, яке пов'язано прямо із реформуванням самої системи державних закупівель, де зараз відмивається десятки мільярдів гривень. Саме ці всі речі ми чітко заявили, є тими пріоритетами, які ми будемо вимагати від уряду, і які ми вимагали від попереднього уряду. Це питання заборони торгівлі землею сільгосппризначення, що для нас є принциповим, і будь-які спроби зараз провести це через зміни до закону є неприйнятним. Це питання зупинки будь-якого продажу державного майна в період кризи. Тобто це всі ті речі, які на сьогодні є очевидні.
Пане Сергію, перед тим, як зв'язатися з вами, спілкувалася з Олексієм Гончаренком, і він, зокрема, сказав, що є три сценарії та розвитку подій. Перше, це все-таки, що до осені залишається в такому ж форматі, та ми маємо того ж самого прем'єра, той самий склад Кабінету міністрів. Другий формат, це все-таки, що Арсеній Яценюк пише заяву про звільнення. І саме йде, тому що наразі він головна перепона на цьому шляху. І третій сценарій – це розвиток, це перевибори. От з вашої точки зору, чи ви погоджуєтеся, що на сьогодні це такі три сценарії, які на ваш найбільш вірогідний розвиток подій на сьогодні?
Якщо перший сценарій вже завершився, я думаю, що ніяких шансів реанімувати коаліцію під цей уряд не існує. І тому я переконаний, що перший сценарій вже неможливий. У цього уряду був шанс, було два роки. На жаль, це були два роки, які не змогли змінити на кращу ситуацію в країні саме через дії уряду. Другий сценарій є можливий. Для цього дійсно треба формування нової коаліції і далі голосування за нового прем'єра. Третій сценарій, я думаю, що буде лише тоді, коли провалиться другий сценарій. Тому я вважаю, що ми повинні все зробити для того, щоб була сформована коаліція, і це було зроблено.
Зрозуміло, дуже дякую. Нагадую, напевне, нашим слушателям, що з нами на телефонній зв'язі був Сергій Соболєв, він один із замістителей глави фракції «Батьківщина» в парламенті. І у нас в студії продовжує знаходитися Сергій Рахманін. І, Сергій, от все-таки озвучене вами, да, то здесь уже, в отличие от Гончаренко, более четкие расставления акцентов на то, что вот не должно быть этого правительства даже до осени, да, мы понимаем, что должна быть перезагрузка. Вот ваше видение, как очень авторитетного там плане эксперта,
смотрите,
возможно ли это?
Да, я повторю тезис, о котором говорил сначала, потому что на самом деле как бы это принципиального значения, это, к сожалению, не имеет, по моему глубокому убеждению. Но главная причина, по которой возник вопрос об отставке Яценюка. То есть Яценюк это был потрясающий громоотвод, который впитывал в себя вообще правительство и премьер, в частности, весь негатив, который таким образом не отражался на главе государства. То есть весь негатив, который мог впитать себя Яценюк, он уже впитал, и сейчас уже как бы все. Ну, уже он как громоотвод не работает. И поэтому неэффективность власти уже отражается и на президенте. В этой ситуации, разумеется, ему выгодно заменить этого премьера. С одной стороны. С другой стороны, он не мог пойти против, скажем так, не хотел обострять ситуацию с нашими западными партнерами, которые наставили на том, что это правительство должно сохраняться. Поэтому, исходя из ситуации, есть действительно три варианта. Наименее вероятно. Это вариант досрочных выборов. Я об этом уже говорил, почему. То есть теоретически он сохраняется, но он наименее вероятен, потому что он мало кому выгоден. Наиболее вероятный вариант это о том, что действительно будет по каким-то формальным признакам, по формальным принципам создан какой-то новый вариант коалиции и озвучено имя нового премьера, которая на тех или иных условиях устроит участников и заменена часть
министра.
Но не министра.
Технократически, потому что вы
я
говорили, это абсолютно нереально.
Я не думаю,
нереально.
Потому что это нереальная история. И второй по вероятности вариант – это то, что останется Яценюк. Это маловероятно, но это вполне возможно, потому что у Петр Алексеевич перехитрился и сам, как, к сожалению, как и в случае с Минском, о котором мы говорили перед этим. То есть в нынешней ситуации никто не может заставить Яценюка уйти, кроме его самого себя. Для того, чтобы его уговорить это сделать, надо искать аргументы. У Петра Алексеевича они есть, он их сейчас пытается найти.
Ну а правда, что ему предлагают, например, должность главы НБУ вот, в обмен
я
на...
Вполне возможно, что ему предлагают, но он будет идиотом, если согласится, а на идиота он не похож. Поэтому я думаю, что все эти истории...
То есть будет держаться до последнего,
вот,
да?
Вот Яценюк в роли главы НБУ, Яценюк там Садовой в роли премьера. Это все, знаете, это истории для публики. Это как бы такие вот есть политика. Есть политика настоящая, а есть политика, рассчитанная на публику. Вот эта политика, рассчитанная на публику. То есть имитация переговоров, имитация каких-то... То есть Садовому предложили премьера, понятно для чего, для того, чтобы спалить самого Садового. Если он соглашается, он губит свою замечательную политическую карьеру, которую столько лет выстраивал. Если не соглашается, в любом момент можно упрекнуть. Но уже что не пошел, он на зрубы. Вот как уже Гончаренко говорит.
Да, и у нас с нами есть на связи телефонный представитель еще одной фракции, самопомощница, вице-спикер парламента Оксана Сирит. Пані Оксана, вітаємо вас.
Вітаю вас.
Так, хотілося б почути все ж таки вашу точку зору щодо того, як найближчим часом будуть розвиватися події довкола переформатування уряду і взагалі перезавантаження нинішнього такої кризи. Чи зможемо ми з неї вийти, яким чином?
Я думаю, що шлях тут є очевидним. Це передовсім має бути відставка нинішнього уряду, нинішнього прем'єр-міністра зі всім складом Кабінету міністрів. Це є початок виходу із кризи. Наступним кроком, звичайно, має бути формування нового складу Кабінету міністрів, але тут також важливо розуміти, що багато сьогодні учасників політичного процесу зацікавлені в дочасних виборах. І оскільки такі вибори є надзвичайно згубними для держави, то слід прийняти запобіжник, це би мав бути закон про вибори на пропорційній основі з відкритими списками, а також змінити склад Центральної виборчої комісії, який вже є нелегітимним 2 роки, який призначався ще Януковичем. Так само, як і закон, до речі, про вибори до Верховної Ради. І якщо ми отримаємо зараз відставку уряду і приймаємо новий закон про вибори на пропорційній основі, тоді точно цей парламент зможе працювати, шукати компроміси і формувати нові склади.
Ну, але це бажана історія, та? Тобто це ідеальна, напевно, історія. Якщо ми говоримо про реальний зараз ситуацію, якою вона може бути до вихід цієї ситуації?
Реальна ситуація сьогодні є в руках 2 людей. Передовсім це прем'єр-міністра, який не хоче йти відставку, та? Який є заручником своїх власних амбіцій, а можливо залежності від тих людей, які, скажімо так, мають на нього великий вплив.
Олігархів ви маєте на увазі чи кого?
Так, так, власне, олігархів, які зберегли його на цій посаді. Тому, мабуть, ця залежність не дозволяє йому вчинити гідний поступок і піти з посади прем'єр-міністра, так як це роблять люди його посади, його статусу в демократичних державах. Друга людина, яка має на це вплив, це є президент держави, тому що в нього є найбільша фракція у парламенті, і він контролює величезну частину виконавчої влади. І він, звичайно, якщо б він був зацікавлений у пошуку чи у знаходженні виходу, так, то він би його знайшов. На жаль, я поки що не бачу реальних кроків від президента, які би свідчили про те, що він зацікавлений вирішити ту ситуацію. Я думаю, навпаки, що нинішні дії можна розцінювати як бажання дочасних виборів.
Спасибо большое. Я напомню нашим слушателям, что в программе «Киев-Донбасс» нами на телефонной связи была Оксана Сыроед, вице-спикер Верховной Рады. И мы вот обсудили фактически сейчас уже в студии вариант с отзывом действующего правительства и избранием нового. Да. Поняли, что так ничего мы и не понимаем в этой теме, очевидно. То есть что будет происходить в ближайшую неделю, это
тайна. Главная операция — это уговорить Яценюка, да?
По сути, да.
Вот, как бы,
по сути, да. И то, что ему предлагают, это не кадровое обещание. Да. Это несколько иные вещи.
Какие?
Ну, я думаю, что они, скажем так, носят политический и экономический характер. То есть это определенные преференции для некоторых бизнесов, для некоторых лиц. То есть это точно не должность главы там Нацбанка или там кого-то там еще предлагали главой его. Представителем Украины ВОЛАН, кто-то даже в шутку его предлагал отправить. Конечно, речь
Ну, а вот вы для себя видите хотя бы Ну, просто я вот интуитивно, да, может быть, это нельзя так рассуждать, надо быть более рационально, но иррационально я понимаю, что Арсений Петрович будет до конца держаться, наверное, за эту должность.
Не вот, факт.
Не
Он
факт?
Будет... Арсений Петрович все-таки очень умный человек, при всем при том. Да? Вот, просто эта должность позволяет ему нарабатывать определенный капитал, наверное, да? Вот это причина, по которой он
капитал,
не уходит. Но если он будет понимать...
Политический или экономический?
Но если он будет понимать, что дальше нарабатывать капитал у него не получится, то он уйдет.
Ну, мы говорим
Я
об
думаю,
экономическом,
что он,
правильно?
Да, да, он тянет паузу, как хороший актер. Это раз. Во-вторых, уговаривать его будет не президент. То есть схема выглядит как? Президент договаривается с олигархами, олигархи ставят Яценюка перед выбором. Либо ты уходишь,
перед фактом,
либо тебя выносят.
Давайте будем
да.
говорить. Да.
Вот и все. То есть это выглядит не так. Это не Порошенко уговаривает Яценюка. И не Яценюк упирается до последнего. Он выторговывает для себя будущее. Они выторговывают для себя какие-то определенные вещи. Это все выглядит не так, как выглядит на ток-шоу.
Спасибо вам огромное, что вы нам пролили свет на том, как на самом деле в украинской политике достигаются договоренности и ведутся переговоры.
Хотелось, чтобы мы дожили до того момента, когда они проходили бы иначе.
Спасибо вам огромное.
Я напомню нашим слушателям, что весь этот час с нами в студии был Сергей Рахманин, заместитель главного редактора «Зеркала недели». И мы говорили сначала о возможных развитиях сценариев для Донбасса, а после этого мы говорили о возможных сценариях для кабинета министров Украины, Верховной Рады и всей такой глобальной украинской политики.